продолжим наш разговор с вами. И смысл этого небольшого обсуждения в том, чтобы понять, какие процессы происходят в нашем сердце или в нашем сознании. У нас есть множество проблем, сформировавшихся в результате взаимодействия с материальным миром, с людьми в этом материальном мире. И главная проблема заключается в том, что мы не чувствуем влечения к Богу. Отвернулись от Него, и, в общем, считаем, что обойдемся без Него. Иногда, когда припечет, вспоминаем о Нем. Но потом опять думаем, что ничего, и без Него проживем. Эти проблемы есть у каждого. И то, о чем мы говорили вчера, о двух разных формах веры, это естественная вещь. Тут нет ничего такого предосудительного в том, что у нас каким-то образом появляются такого рода соблазны. Соблазн очень большой — пойти по пути наименьшего сопротивления. Но на самом деле реально человек должен смотреть в лицо проблемам, которые у него есть, и пытаться их преодолевать. В каком-то смысле духовная наука или наука бхакти – это высшая форма психологии, потому что она подробно и окончательно объясняет все психологические проблемы и учит, как их преодолевать. И чтобы научиться их преодолевать, мы должны что-то делать. В этом, собственно, очень существенный момент того, о чем мы говорим. Потому что иногда люди думают, что духовная жизнь значит отказ от всякой деятельности. Что я сяду где-нибудь в уголке, оставьте меня в покое, я ничего не буду делать, и в конце концов как-то я вернусь к Богу. Не вернетесь. Кришна хочет, чтобы мы что-то делали. Наше тело называется кармакшетрой. Человек получает особую форму тела, и в этом теле он должен действовать. Или иногда оно называется курукшетрой. Курукшетра значит то же самое, что кармакшетра. Я должен действовать для того, чтобы сражаться с отрицательными тенденциями, со злыми тенденциями, которые находятся в моем сознании, сформировались там. И развитие позитивного значит постепенное развитие влечения к Богу. Когда мы чувствуем, что он магнит. В сущности, он уже магнит. Его называют Кришна. Кришна значит тот, кто всех притягивает. Всех, кроме нас с вами. Постепенное развитие этого влечения или наше ощущение того, что он тянет, то, что мы должны быть с ним, то, что мы должны прилепиться к нему, что наше сознание должно быть рядом с ним, и называется развитием бхакти или прогрессом, духовным прогрессом. Шукадева Госвами очень интересно описывает этот факт в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Говорит, что коровы слушали флейту Кришны. Кришна играл, что при этом коровы, у них уши становились торчком. Теперь, кто видел индийских коров, они знают, что очень трудно поставить уши торчком. У них уши висят. Так. Говорит, что уши у них поднимались, становились торчком и превращались в горшки. Они впитывали в себя флейту Кришны. И они были в полном восторге. И в этом случае он называет их гауху. Корову, что значит очень уважительно. В другой ситуации он описывает, как коровы щипали травку, и они уходили все дальше и дальше от Кришны. Там зелененькая травка, тут цветочек, там еще какой-нибудь ягодка. И они уходили, уходили. В этом случае он говорит, животные, пашу. Когда живое существо тянется к Кришне, это его естественное состояние. Если оно начинает отходить дальше, дальше от Кришны, то, соответственно, это тоже в каком-то смысле естественная вещь, потому что мы созданы свободными. И быть созданным свободными значит иметь возможность злоупотребить этой свободой. Злоупотребить этой свободой значит уходить все дальше и дальше от Бога. Но в этом случае мы превращаемся в животных, удаляясь от Него. И что случилось с этими коровами, которые удалились от Него, в общем-то, это история про нас с вами. Они в какой-то момент обнаружили себя окруженными со всех сторон лесным пожаром. И в этот момент они стали жалобно мыть. Му-му-му. Точно так же люди, когда они уходят слишком далеко от Бога, в какой-то момент они видят стену огня со всех сторон. И тут они говорят, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Такова природа живого существа. Пока все хорошо, мы не думаем о Боге. Мы вспоминаем о нем, когда припечет слишком сильно. Но на самом деле вспомнить о нем нужно сейчас, в тот момент, когда у нас все хорошо. И наша, скажем так, телесная природа или животная природа человека развивается именно когда мы настаиваем на своей независимости от Бога. И в результате этого формируется наше тело. Тело формируется на основе ума, а ум формируется на основе самскар или впечатлений, которые хранятся в нашем уме. Каких-то удовольствий, которые мы получили здесь. Самскары, в свою очередь, тут очень хорошо нужно понимать, что мы собой представляем в соответствии с философией йоги. Самскары, которые у нас есть, сформировали наше тело. Я есть не что иное, если я посмотрю в зеркало, то можно будет различить то, если как следует присмотреться, или если смотреть на гороскоп, на нашу карту, можно увидеть все эти самскары, наши способы независимого существования в этом мире. Самые сильные самскары формируют нас. А так теперь из этих сильных самскар формируется наш ум, в уме формируется концепция того, кто я есть. Потому что мало иметь некую оболочку. Самое важное, что у нас есть, это представление о том, кто я. Какой я должен быть. Там, я могу быть могучим мужчиной. Или я могу быть скромной женщиной. Или еще кем-нибудь. Это самскары формируют концепцию, концепция формирует планы. Человек в соответствии с представлениями о том, кто я есть или каким я должен стать, начинает формировать свои планы. А, соответственно, планы, которые у нас возникают, вызывают неудовлетворение у нас, потому что они никогда не исполняются. Потому что никогда все наши планы не сбываются. А если сбываются, еще хуже. Удовлетворение еще более полное неудовлетворение. Так. Все время что-то не так, не то. И в результате появляется анархия, появляется гнев, появляется жадность, появляется иллюзия, гордыня. Все это то, что мы собой психологически представляем на разных уровнях, в разных слоях этого всего. И, соответственно, есть один единственный способ радикально все эти проблемы решить. Один единственный. Есть множество способов решить их не радикально, на каком-то уровне. Обычно людям не нравятся радикальные методы. Обычно люди предпочитают развязать тут узелок, чуть-чуть полегче стало. Они думают, опять можно радоваться жизни. И идут к психологу, психолог развязывает один узел тут, один узел тут, они думают, можно дальше продолжать. Но все эти вещи типа йоги. Йога тоже развязывает какую-то часть узелков, или там психологи, психоанализ какой-то, еще что-нибудь. Это все не кардинальные способы решения проблем. Есть один способ кардинального решения всех проблем. Это, как это ни парадоксально, просто слушать о Кришне. Все. Самое простое и самое сложное. Но слушать, как мы вчера говорили с вами, слушать именно из правильного источника. Потому что если мы слушаем не из правильного источника, то мы можем вместо того, чтобы разрешать проблемы, порождать новые проблемы, типа фанатизма и многих других вещей. Почему? Тут тоже нужно очень хорошо понимать механизм. Механизм этот, он действует в 100% случаев, им пользуются все, не только мы. Так, слушание, когда мы слышим о чем-то, это вызывает у нас желание. Естественным образом. Так, на этом реклама основана. Реклама основана на звуке. На том, что есть некое имя. Так или иначе, человеку нужно это имя вбить внутрь. И это имя является семенем желания. Так, я вижу какое-то имя, какую-то марку. В следующий раз, когда я столкнусь с ним, просто я услышал этот звук. Услышав этот звук, естественным образом, независимо от меня, на уровне подсознания у меня сформировалось желание обрести это. Так реклама работает, вся. Просто какое-нибудь дурацкое имя. Так, я его услышал, внутри сформировалось желание, я этого хочу, даже если я этого абсолютно не хочу. И в следующий раз, когда я сталкиваюсь с тем же самым именем, я думаю, я должен купить. Дурацкий механизм, но он работает в 100% случаев. Иначе бы нас не заставляли платить за эту рекламу, потому что, в конце концов, мы же сами за нее и платим. Она входит в цену этого идиотского продукта, который нам хотят навязать. Это 100% работающий механизм. Слушание порождает желание. Когда мы слушаем о Кришне, у нас естественным образом возникает желание к Кришне прийти. Так, хотим мы этого или не хотим. Даже если мы не очень это сильно хотим. Это тот же самый принцип, когда мы задействуем свое сознание в том, чтобы это сознание, в конце концов, служило нам правильно. Так. И когда мы слушаем другие вещи, то у нас появляются другие материальные желания. Они растаскивают наше сознание. В этом беда материальных желаний. Материальные желания начинают рвать на клочки наше сознание. Я хочу этого, я хочу этого, я хочу этого. На самом деле мы хотим к Богу. На самом деле нам нужна любовь. Все остальное нам нужно постольку поскольку. Настоящее подлинное желание человека — обрести любовь, причем любовь бесконечную. И когда мы слушаем о Кришне, а Кришна, кто есть Кришна? Кришна есть Бог, который проявляет эту любовь в самом невероятном образом. Если мы посмотрим, что такое Шримад-Бхагаватам, то Шримад-Бхагаватам — это описание любви самой невероятной. Причем именно в 10-й песне. Причем именно в первых 33 главах 10-й песни. Любовь, которая описана там, ее нигде в другом месте нет. И в этом высшее послание всех вед. Все веды начинаются с Ом. Говорится, что звук Ом содержит в себе суть всех вед. И что значит звуком? Звуком значит «да». Что значит «да»? «Да» значит то, что ты ищешь, есть. И на каком-то уровне кто-то может сказать «Бог есть», так или иначе. Это позитивный аспект вед. Веды изначально позитивны. Они говорят, что Бог есть. Но в самом высшем смысле этого слова «ом» значит есть та самая невероятная самозабвенная любовь, которая нужна человеку. В этом смысле, когда йоги сидят и мычат, они говорят, есть высшее счастье, бесконечное счастье, есть высшая любовь, в которой нет начала и конца. Это Кришна. И когда мы слышим об этом, то поэтому это называется Хари-катха. Хари — что значит? А, тот, кто забирает. Что он забирает? Что он крадет? Ну да, все остальное. Тот, кто крадет наш ум. Когда мы слышим о нем, у нас естественным образом должно появляться желание стать ближе к нему, стать рядом с ним. Он крадет наш ум, и мы хотим, мы понимаем, нам нужно быть рядом с Богом, который есть бесконечная красота, бесконечная любовь, бесконечное блаженство. И вчера я говорил, что когда человек слушает из правильного источника, то есть из священных писаний, из Бхагавад-гиты или из Шримад-Бхагавата, когда он слушает их, появляется вера. И эта вера что дает? Две очень важные вещи, которые дает нам правильная вера, помогающие преодолеть многие проблемы или то естественное притяжение, которое мы сейчас испытываем по отношению к чему-то вторичному. Что вера дает нам? Силы, да. Силы. Шрада, вирья, смрити. Я вчера объяснял эту йога-сутру из йога-сутры Патанджали. Она дает вместе с этими силами концентрацию. Дает возможность сосредоточиться на духовной практике. Потому что если веры нет, то естественным образом ум будет рассеян. Чтобы ум сосредоточился, чтобы он бил в одну точку и шел по верному пути, нужна вера. Еще вера дает смирение. Потому что вера значит, я объяснял вчера, вера значит вера в фундаментальное учение шастр, которое объясняет, кто такой Бог, кто такой я. И если я помню об этом, то естественным образом и мое представление о себе, оно как-то сдувается слегка. Большая часть наших проблем возникает из-за преувеличенных представлений о своей роли во Вселенной. Это наша беда. Так, эти преувеличенные представления о том, кто я и что мне нужно, и для чего я тут, они мучают нас, они мешают нам. Вера приводит нас в наше естественное состояние, не очень значительное, дает возможность человеку стать смиренным и вместе с этим смирением сосредоточиться на духовной практике. Вера значит в сущности понимание того, понимание реальности. Шастры объясняют реальную природу мира, природу души, вечную природу души, реинкарнацию. Все это позволяет человеку, если я правильно понимаю, сосредоточиться на духовной практике. Если я неправильно это понимаю, и это проблема, если я пытаюсь питать свою веру какими-то другими вещами, то эффект может быть прямо противоположным. Как христиане в какой-то момент на одном из соборов был поставлен вопрос о реинкарнации. Перевоплощается душа или нет, или живет один раз. И решено было в пользу не перевоплощения. Один из аргументов в пользу принятия именно этой доктрины был такой, что если сказать человеку, что душа будет перевоплощаться, то он делать ничего не будет. Если сказать ему, что будешь гореть в гиене огненной до конца дней своих, у тебя есть одна жизнь, тогда человек немножечко встрепенется. Потому что человек ленив по природе своей. И они приняли эту странную очень доктрину, которая, в общем-то, в конечном счете также порождает огромное количество проблем. Она абсолютно иррациональная. Рационал за этим, то есть мысль, которая стояла за этим, именно такая, что люди будут неправильно реагировать на все. На самом деле, наоборот, если я понимаю, что душа перевоплощается все время, и что это некое бессмысленное вращение, не имеющее особенно никакого смысла, то, по идее, если я правильно понимаю, мое желание достичь Бога в этой жизни станет еще более сильным. Как я помню, я рассказывал о реинкарнации одному своему другу в самом начале. Он сказал, да, неужели ты в это веришь? Это же здорово. Я говорю, что здорово-то, можно собакой стать? Он говорит, да все равно, пусть собакой, главное, что жить. Главное, что... Святой Паде приходил один человек, уже там. А я хочу стать собакой. Ну, все, папа сказал, у тебя все мои благословения есть. Если ты хочешь. Люди, опять же, именно из-за неправильного понимания, их выводы могут быть прямо противоположны. Тогда как правильное понимание дает человеку осознание срочности или неотложности духовной практики. Духовной практикой нужно заниматься здесь и сейчас, пока я здоров, пока у меня сильное молодое тело, не откладывать это до пенсионного возраста или до того, как я заболею раком. Нужно сейчас, все то, что я обрету сейчас, пока у меня сильный и здоровый ум, будет всегда со мной в духовной жизни. И это то, что дает человеку правильное, по-настоящему правильная вера. Она открывает ему смысл жизни, смысл приложения своих усилий. И позволяет, соответственно, сосредоточиться. Я приводил вчера пример Махараджа Парикшита. Когда он слышал о Кришне, если бы в этот момент Индра послал Апсару с небесных планет, она бы стала танцевать. Как бы отреагировал на это Махараджа Парикшита? Никак. Он сказал бы, еще одна Апсара пришла послушать Шримад Бхагаватам. Садитесь. Он бы не отвлекся ни на что другое, потому что понимание того, что мне нужно это сейчас, в данный момент, очень важно. Граданат Махарадж, он привел один хороший пример. Он говорит, представьте себе, что вы летите в самолете, и пилот объявляет, что самолет падает. Как бы вы повторяли мантру? Очень сосредоточен. А что мешает вам повторять ее так же сейчас? Простой вопрос. Думали бы вы в этот момент, кто как на меня там посмотрел, как-то косо, или кто-то меня там обидел, или там еще какие-то проблемы? Нет, не думали бы. Мы бы знали, есть я, есть Бог. Это самое важное. Самое важное. И на самом деле это всегда самое важное. Но сейчас у нас это все отодвинуто куда-то на 10-й план. На самом деле это самое важное. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И если есть эта правильная вера позволяет человеку преодолеть многие трудности. А трудности естественные. Трудности естественным образом возникают в силу того, что мы накопили определенный запас неправильных стратегии отношения или жизни в этом мире. В конечном счете, постепенно, если мы все больше и больше слушаем о Боге, слушаем о Кришне, слушаем Бхагавад-гиту, слушаем Шримад Бхагаватам, желание стремиться к Нему становится все сильнее. И наоборот, другие желания постепенно теряют свою силу. Когда они уравновешиваются, это срединная точка. Как называется? Нет, ништа. Ништа значит стабильность. До этого моя практика духовная, а ништа это значит нестабильная. Это значит, что ее очень легко, на нее очень легко повлиять извне. Ее очень легко, меня очень легко сбить с этого пути. Есть много причин, почему я нестабилен в этом. И главная причина в том, что материальные желания толкают меня назад, тянут меня назад. И мне нужно прилагать усилия для того, чтобы в конце концов от этого избавиться. Так, я буквально еще, чтобы как-то освежить то, о чем мы говорили вчера, напомню этих двух видах веры. То есть шастрия шрада или шрада, свабавики шрада, шрада, которая возникает из естества, изнутри. Когда мы слушаем шастру, сердце резонирует, сердце откликается на нее. И что происходит в этот момент? Кришна входит в сердце. Когда мы слушаем о нем, Он не отличен от рассказов о нем. Он входит в наше сердце и начинает очищать его изнутри от всего нежелательного, от всех проблем, которые там есть. Таким образом работает этот метод. Вот. И есть это Балатутпадита Шрада или внешняя, навязанная нам Шрада. Логика Шрада. Шрада, которая основана на социуме, на нашем социальном взаимодействии. И смысл в том, что эта Шрада, у нее есть несколько характерных черт. Она всегда иррациональная. Всегда. У нее нет каких-то рациональных оснований. Вера, которая пришла извне человеку, он чувствует, ему нужна вера, он начинает ее подпитывать из социума или в социуме. Она всегда иррациональная. Она всегда имеет или часто имеет характер культа. Она сосредоточена на какой-то личности. На личности гуру там, или еще на ком-то. Возникает культ. Всегда вокруг нее множество предрассудков каких-то возникает. И еще один признак этой веры, навязанной или внешней веры, не естественной веры, а внешней веры, это то, что она основана на имитации. В обществе я начинаю действовать, как другие действуют. Так одни там что-нибудь делают. Я начинаю это делать и думаю, наверное, вот он крутой такой преданный. Я тоже сейчас крутым преданным стану. Появляются какие-то там особые стили разные. Как есть хорошая история в Рамаяне, там, в историях, связанных с Рамаяной, про слепую веру, про веру, которая возникает в социуме или в процессе имитации. Когда Рамачандра пригласил всех обезьян после того, как они победили Равану, на пир, он решил устроить большой пир. И Ангада подошел к Хануману и сказал, что эти обезьяны, они опозорятся там. Потому что они живут в лесу, они абсолютно никакого этикета не знают. И их приглашают в столицу роскошную, во дворец. Их будут там кормить. Один бог знает, что они будут там вытворять. Так что ты, пожалуйста, как-то позаботься о том, чтобы обезьяны не опозорились. И Хануман сказал, хорошо, выстроил всех обезьян. Сказал, все, все делаем, как я. Вы должны понимать, что мы не должны уронить честь нашего обезьяньего рода. Вы не воспитаны, я знаю, как себя нужно вести. Смотрите на меня и делайте точно так же. Так, все делайте правильно. Делайте как я. Обезьяны расселись рядами. И обезьяны, у них любимое лакомство. Это... Хануман во главе, все смотрят на него. Все сидят чинно, положили банановые листья. Вот, все, они сидят, и все краем глаза смотрят на Хануман, чтобы, не дай бог, сделать что-нибудь не так. Вот. Обезьяны очень любят жареный горошек. Есть такое лакомство индийское для детей. Жареный турецкий горошек. Те, кто видел, он иногда этот турецкий горошек, он в такой кожуре. И первым насыпали Хануману, как лидеру всех остальных, потом стали другие насыпать. Хануман стал рассматривать этот горошек, он взял горошек такой, так, пшук. И кожура осталась тут, а горошинка вылетела. Так он подумал, куда это она полетела, он прыгнул. Обезьяны, они все поняли, что нужно делать. Все стали прыгать. И вот момент Рамачандра зашел, увидел обезьян, которые принимают просаду. Он спросил у Хунумана, что они делают? Хунуман говорит, они просто глупые обезьяны, они имитируют меня. Я им сказал, следовать за мной, они подражают мне. Смысл еще раз в этом, потому что когда люди, они... не понимают сути того, что они делают, то тогда их вера, она приобретает немножко странные формы. Ну, Я не буду много об этом говорить, мы вчера достаточно долго обсуждали этот момент. Тут давайте пойдем немножко дальше с этого момента. Первая ступень шрада, и даже на ней человек может совершить какие-то ошибки. Поэтому так важно, чтобы она была сильной и правильной. И дальше мы знаем, что есть лестница. И что такое эта лестница, или духовное развитие человека, ступени которой обозначены, это постепенное изменение качества. Качество нашего сознания. Так мы знаем, что сначала идет шрада, или вера, когда к вере прибавляется понимание того, что я должен получить ее или питать ее из правильного источника, то появляется саду-санга или общение с саду, со святыми, которые знают науку эту и могут поделиться своим опытом. На самом деле, еще один очень любопытный момент. Вера нуждается в питании. И Бхактивинода Такур он сравнивает нашу веру, которая появляется в начале, когда мы сталкиваемся со священными писаниями, с младенцем, с маленькой девочкой. И младенец, чтобы он рос, он чем должен питаться? Молоком. Каким молоком? Да. Есть самая лучшая, единственная пища, которая идеально приспособлена для младенца, это материнское молоко. Но есть также другие формы питания младенцев. Это смеси молочные. Да? Как в свое время в Советском Союзе была молочная смесь «Малыш». Там был изображен ребенок с диатезными щеками. Красными, шершавыми. Точно так же молоко матери – это единственная пища, которая может сделать ребенка здоровым по-настоящему. Там все необходимое есть. Если ее нет, то приходится питать ее, соответственно, этими молочными смесями. В результате этого ребенок вырастает соответствующий. И точно так же вера. Смысл этой аналогии в том, что если мы питаем веру шастрой, то она будет здоровой. Это материнское молоко для веры. Если мы знаем священные писания и пытаемся понять логику шастр, пытаемся понять рациональное обоснование священного писания, понимаем структуру шастры, то тогда вера будет очень здоровой и сильной, она будет расти благополучно. Если мы начинаем питать ее всякими рассказами о чудесах, о том, какой у нас гуру великий, о том, как там еще что-то такое, много разных способов есть. Слухами. Иногда просто поразительно, как слухи ходят среди преданных. Так, никто никогда не удосуживается проверить эти слухи. Это там есть много разных источников для того, чтобы наша вера укреплялась. Там, часто мне говорят, ни одна Матаджи на кухне сказала. И дальше выдается шастра. Пришла с кухни откуда-то в промежутках. Тогда как это все молочная смесь малыш, которой мы пытаемся обеспечить нужной энергией наше служение или нашу духовную практику. Так вот, когда к пониманию того, к вере прибавляется понимание того, откуда я должен ее питать, получать, что я должен в конце концов общаться с саду, что сатсанг – это главный способ сделать мою веру или мое развитие духовное благополучным, то, соответственно, человек переходит на другую ступень – саду-санга. Когда к саду-санге прибавляется какая-то регулярная систематическая деятельность. Потому что, слушая Человек понимает, я должен что-то делать. Я конкретно должен как-то делать что-то, что, может быть, я даже не хочу. То это называется баджана крия. То есть наша практика приобретает новые качества. Я понимаю, что я должен систематически что-то делать. Не просто изредка иногда послушать, но для того, чтобы движение было регулярным, то, соответственно, я обязательно должен делать что-то систематически. И вначале эта практика, она механическая. По определению, потому что мы склонны к механическим действиям, мы склонны переключать на автопилот свое сознание. И на автопилоте вернуться к Богу. Где мы сможем до конца вечности на автопилоте его любить. На автопилоте ничего не получается. Но вначале естественная склонность делать все механически. Когда, и это очень важный этап, суть следующего этапа анартха-неврити, постепенного избавления от анартха, это когда к нашей систематической деятельности добавляется самоанализ. Когда я не просто делаю что-то механически, но я анализирую то, что происходит, или то, что находится в моем сердце. Соответственно, в этот момент начинается работа над какими-то проблемами, реальная работа. И с помощью святого имени, с помощью Кришна-катхи человек избавляется от всех этих проблем. Я хотел прочитать письмо или пример того, каким образом самоанализ действует. Письмо, которое мне прислали, очень хорошее. Как вы уже знаете, мне пришлось тяжело переболеть. Началось с гриппа, потом после него множественные осложнения. Человек на самом деле лежал полгода прикованный к постели. А она, эта женщина, она очень активный человек, спортсмен. Для меня это было нелегким испытанием. Вначале было непонимание того, что со мной вообще такое происходит. И появился страх, реальный страх смерти. Я так еще никогда раньше не болела. Я стала отчаянно молиться Кришне, чтобы он дал мне понять, какой урок я должна извлечь из этой ситуации. Постепенно я стала размышлять на том, что я поняла, что болезнь сначала формируется на тонком плане. Я перечитал брошюру о ударе дамы «Причины болезни». Хотя раньше столько лекций прослушал на эту тему, но никаких реализаций не было. И вдруг, как озарение, я все поняла. Я часто веду себя раздражительно, как по отношению к мужу, так по отношению к другим людям. Это не касалось преданных, но по отношению к другим людям я считал себя вправе так реагировать. Даже какое-то пренебрежительное отношение просматривалось ко всем остальным. Гордыня, естественно. Как только я это осознала, все сразу изменилось. Я стала лучше понимать других людей. Наконец-то я поняла, что значит видеть Кришну в сердце каждого. Сколько раз это было услышано, но для меня это было пустым звуком. Также за время болезни у меня образовалась язва. Сначала хотелось обвинить врачей и лекарства. Но опять я прочитала, что если человек кого-то обвиняет, то он может заработать язву. Опять это пришло как озарение. Конечно, я сама виновата. Столько лет я копила ненависть к одному человеку. Это родственник моего мужа. Наконец я поняла, какое право я имею судить поступки этого человека. Пришло раскаяние и одновременно счастье, что Кришна дал мне возможность увидеть грязь в своем сердце. А раньше я не придавала этому никакого значения. Потом лично я попросила прощения у этого человека, как будто камень с души упал. Язва закрылась очень быстро. Да, на самом деле то, что происходит в процессе духовной практики, когда человек начинает видеть то, что он раньше не видел, видеть в своем сердце, видеть проблемы, которые раньше не представлялись такими уж важными, или которым он не придавал значения, или которые он оправдывал. На самом деле, психология человека устроена таким образом, что мы очень хорошо видим недостатки всех остальных и мы очень хорошо видим достоинство самого себя. Это особые очки, которые на нас одеты. Так. Они делают ясно различимыми недостатки всех окружающих. И обсуждение их приносит особое удовольствие в наше сердце. И, соответственно, наши собственные достоинства тоже очень очевидны, но недостатки каким-то образом мы просто с любовью смотрим на самих себя и видим этого. Но чтобы избавиться от недостатков, нужно увидеть какие-то вещи. Анатта Нивритти — это ступень самоанализа, когда я потихонечку вижу все это. И сейчас я, может быть, быстро, потому что у нас не так много времени. И посмотрим с вами какие-то этапы, опять же, через которые проходит человек по мере своего духовного развития. Вишванатха Чакраварти Тхакур выделяет 6 этапов нестабильной практики. Наверняка многие из вас слышали это, но все равно стоит еще раз подумать над психологическими закономерностями духовного развития. На самом деле это глубочайший психоанализ духовного развития человека, который сделали ачарьи или духовные учителя наши сампрадаи. Сам Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что этого нигде нет в шастрах. Что я делаю это на основании опыта своего собственного и других вайшнавов, которые находятся рядом со мной. Что неизбежно вначале человек испытывает очень большой энтузиазм. Утсахамаи буквально значит, он комок энтузиазма. Так, этот энтузиазм вызван невежеством. Первый энтузиазм, причина этого энтузиазма, представление о том, что я очень быстро достигну цели, он, человек видит, чувствует, ему показывает путь, он понимает, что это так, что-то в сердце отзывается на все это. Вот. Но и чувствует новые ощущения, новые какую-то, новые страницы в жизни, началась у меня новая жизнь. Но на самом деле, почему он чувствует такой большой прилив энтузиазма? Потому что он получает новые способы проявить свою гордыню. Что старые доказали свою несостоятельность, а тут есть новые способы. Я попадаю в новое общество, где меня никто не знает. В других местах меня знают как облупленного. Тут я чистый преданный. Или вот-вот им стану. Очень скоро. И в сущности, этот энтузиазм начальный, это утсахамаи, или прилив этого первого неофитского энтузиазма, он всегда сопровождается гордыней или представлением о том, что я лучше всех. Когда я чувствую этот энтузиазм, я одновременно с этим думаю, а что вообще все эти люди тут делают? Чем они вообще занимаются? Человек смотрит на других. Я знаю таких людей. Люди 64 круга повторяют, там не спят, они фанатики полные, не спят, не едят. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность на других посмотреть свысока. Он смотрит на других и думает: неужели вы не видите, какой я особенный? Иногда люди мне пишут письма, что вообще-то мне нужно сразу первую, вторую и третью инициацию сразу дать. Обычно это где-то на третьей неделе их практики сознания. Потому что они, этот энтузиазм, это в сущности замаскированная гордыня какая-то. Вишванатха Чакраварти Тхакур сравнивает это с энтузиазмом мальчика, брамана, который только начал изучать шастры, санскрит, и он думает, о, сейчас, да. Вот этот человек, он совершает какие-то сверхаскезы или еще что-то такое. И он начинает гордиться. И как говорится в шастрах, если человек гордится, то он уже пал. Все то, что с ним случится позже, это детали. На самом деле, главное с ним уже произошло. Если человек начинает гордиться собой, и в частности своей духовной практикой, так сказать, это самая отвратительная форма гордыни. Самая мерзкая. Когда человек... Духовная практика должна сделать человека смиренным. Духовная практика должна делать человека воспитанным, мягким. Вот. Но вместо этого он начинает смотреть на других свысока. Мне одна молодая женщина рассказывала свою историю. Она говорит, она в какой-то момент почувствовала прилив этого необычайного энтузиазма, который позволил ей смотреть на всех остальных свысока. И она смотрела на каких-то молодых своих сверстников. Кто-то из них вырос в семьях преданных, у кого-то проблемы были, они там употребляли наркотики, курили, еще что-то такое. Она думала, ну надо же, какие вообще слабаки. Какие вообще все. Она думала, как же мне повезло, какая же я особенная, какая я вообще, вообще удивительная. У меня все хорошо. Она мне сама рассказывала это со слезами на глазах. Я смотрел на них, я думал, вообще, ну вообще ничего не понимаю. Пойду-ка я пойду к ним, и я их спасу. Я буду их проповедовать. Так. Она говорит, что я сейчас употребляю те же самые наркотики. Делаю еще что-то. Говорит, я не знаю, как вернуть все это, потому что вкус ушел полностью. Когда человек... Это один из печальных уроков, которые мы должны очень хорошо знать до того, как он придет к нам. Если человек начинает гордиться, настоящий вкус можно испытать только в смиренном состоянии ума. Чайтанья Махапрабху говорит, тринада писа нитина, тарора писа хишнина, аманина манадана киртанья садахари. Человек чувствует вкус святого имени, когда он внутри очень смиренный. В этом случае звук святого имени, обращение к Богу все время звучит в его сердце, постоянно. Ему не нужно заставлять себя делать это. Когда человек начинает гордиться, то у него уходит вкус. Она мне плакала и говорила, как мне вернуть все это? Весь вкус у меня ушел, у меня все было, у меня все это было. Все ушло. Потому что человек, охваченный этим первым энтузиазмом, он начинает смеяться над другими. Любопытная история, я рассказывал ее пару раз. Оша произошла с Раджнишем. Ее мало кто знает. На самом деле она стояла у истоков возникновения Раджниша и его философии. До этого он был очень строгим последователем Вед. Причем блестящим совершенно. Он был молодым человеком, и он с самого детства изучал священные писания, блестяще знал санскрит, и он был начтик брамачари. Был строгим, строго соблюдал целибат. Но в какой-то момент он стал гордиться собой, его блестящий интеллект, знание священных писаний, аскеза, которую он делал, все это сделал его очень гордым. Что он делал? Люди тысячами собирались на его лекции. До всех его, всех этих приключений, всех этих американских вещей. Он, когда он был молодым, ему было 20 с небольшим лет. Он собирал тысячную аудиторию. Люди завороженные слушали, как он рассказывает священные писания, и предавались ему, падали в дандавати. Он приехал в Гуджарат. Гуджарат – это родина Ганди. И у Ганди есть книга автобиографическая «Эксперименты с истиной». И в этой книге он очень честно, очень откровенно признается, что описывая свой собственный духовный путь и духовные поиски, он признается, как иногда он чувствовал приступы вожделения. В какой-то момент он решил соблюдать целибат, будучи женатым человеком, и как ему сложно было. Этот Раджниш, собралась огромная толпа, чтобы его послушать. Тысячная. Гуджарат – это родина Ганди. И все люди в Гуджарате очень гордятся тем, что Ганди родился у них. И Разнис сказал, что кто ваш этот Ганди? Непонятно кто. Он сам пишет, что он чувствовал вожделение. У меня вожделения нет. Так, его чуть не побили. Он еле-еле унес ноги оттуда. Но он не успокоился на этом. Он приехал в Бомбей. В Бомбее он устроил также такую же большую лекцию и сказал там то же самое. Что... Более того, он сказал, я бросаю вызов. Я могу остаться с кем угодно на ночь, все что угодно, ничего не произойдет. И вышла женщина самой древней профессии и сказала, давай, посмотрим, кто кого. Никаких проблем нет. Я останусь. Вот. На следующее утро у него уже другая философия была. Так возник Раджниш и его философия о том, что не нужно сдерживать свои чувства, надо... Ну и так далее. Так, это то, откуда все это родилось. Родилось все из гордыни. Гордыня происходит, когда авансом каким-то мы получили веру, получили вместе с верой сосредоточенность, вместе с сосредоточенностью смысл, вместе со смыслом желание действовать осмысленным образом. У нас появилась эта сила, которая дает вера. А Шрада приводит к этой силе, к энтузиазму. И мы неправильно воспользовались этим, мы злоупотребили этим. И в результате этого происходит то, что происходит с людьми. И поэтому следующий этап, это, скажем так, это некие драматичные примеры. Человек не обязательно должен падать, но что обязательно с ним происходит, так как источник его энтузиазма все равно внешний. И так как все равно одобрение других, он очень сильно зависит от одобрения других, он очень сильно зависит еще от каких-то вещей. А в какой-то момент он чувствует, что энтузиазм начинает иссякать. И следующий этап нестабильности практики, Висванатха Чакраварти Такур называет Гана Тарала, что значит буквально то густо, то пусто. Гана значит густо, Тарала значит жидко. Так. Это реально определенная ступень или определенный этап духовной практики, когда человек, то он чувствует энтузиазм, ему кажется, да, да, все хорошо. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе. Особенно, когда нас кто-то похвалил, когда кто-то заметил, какие мы чистые, преданные, из бани только что. Когда какие-то еще стимулы есть, или когда просад хороший, или когда там, ну, когда все хорошо. В какой-то момент, так как все равно наша психология или наш ум зависит от внешних стимулов, и все хорошо никогда не бывает, кто-то нам сделал замечание наоборот, кто-то на нас косо посмотрел, кто-то на нас наступил, кто-то у нас отобрал караталы, потому что мы не в такт, но с большим энтузиазмом играли. И все, весь энтузиазм проходит. Мы думаем, какие нехорошие вообще преданные, что они вообще тут делают. Все притворщики тут собрались вообще. Сразу же видим все остальное. Другую сторону этого всего. И это Гана Тарала, когда мы то очаровываемся, то разочаровываемся, то опять очаровываемся, то опять разочаровываемся. Когда, опять же, какая-то внутренняя нестабильность или то, что мы поставили себя в зависимости от внешних стимулов нашу практику, она приводит к тому, что я начинаю думать, а нужно мне это вообще или не нужно? Зачем вообще все это мучиться? Кому это нужно? Примерно то же самое испытывает человек, который учит английский язык или там любой другой язык. Вначале большой прилив энтузиазма, сейчас я вот выучу 5 слов и буду говорить «how do you do?» и «how are you?». Потом наступает период А нужно мне вообще это? Не нужно. А если нужен английский язык для духовной практики или не нужен? Кому это нужно? Или там санскрит? Я могу на своем опыте сказать, я много раз учил санскрит. Никогда не доучил. Потому что в какой-то момент начинает философские размышления о том, что, что вообще все это не нужно, нужно Харе Кришна повторять. Именно потому, что любая практика, она требует стабильности. И если у нас не хватает этой стабильности, если горючее кончается где-то на полпути, то человек не доходит до этого. И в начале в любой практике усилия, которые нам нужно прилагать, достаточно большие. Как будто мы взбираемся на гору. Как в языке, те, кто учил язык, все знают, что вначале очень сложно. И когда человек взбирается на гору, если он остановился, то что происходит? Ну, он скатывается вниз, и нужно начинать опять с начальной точки. Ты думаешь, Господи Боже мой, ну сколько же можно? Я уже учил эту хорс, и я не помню, что такое хорс. Хорс какая-то. Мне нужно 10 раз снова эту хорс учить. Точно так же в любой практике. Вначале, пока человек идет, ему нужно достичь пика. Потом все легко будет. Этот пик – ништа. Пик – это уровень ништа или стабильности. Собственно, это вторая причина, она вызвана двумя вещами. Очень важными. Вторая ступень нестабильности нашей практики, она вызвана, первое, неглубоким пониманием, зачем мне все это нужно. Из-за того, что я не очень глубоко понимаю смысл Священного Писания, я не очень понимаю, у меня нет внутренней потребности, внутренней глубоко осознанной потребности. Я не понимаю, что мне это нужно. И, соответственно, недостаток подлинного вкуса. Это две причины, по которым вначале человеку сложно идти, ему нужно какие-то сверхусилия иногда делать. Нет глубокого понимания, почему мне это нужно, и нет вкуса настоящего. И точно так же люди там иногда они повторяют там 64 круга, потом они не повторяют, иногда они много кругов, иногда они ни одного круга не повторяют. Все опять же зависит от нестабильности ума. Есть еще 4, быстро их опишу, через которые надо так или иначе пройти человеку. Вьюдавикалпа – это следующий очень интересный этап, когда маятник нашего ума начинает раскачиваться в такт с прочитанным в шастрах. Слушайте внимательно. Вьюда буквально значит, викалпа значит размышление, вьюда значит бросание из крайности в крайность. А человек понимает на этом этапе очень хорошо, что шастра – основа его духовного развития. Но шастра предназначена для самых разных людей. Правильно? Шастра должна, по идее, священные писания должны адресовываться ко всем. Поэтому в шастрах есть множество вещей, которые противоречивы, противоречащих указаний. Где-то в какой-то момент в шастрах говорится, что нужно отречься от всего, бросить все. В других местах говорится, что не нужно ни от чего отрекаться, не нужно ничего бросать, нужно наоборот исполнять свой долг. Заметили это особенность шастра? На самом деле никакого противоречия нет, потому что шастра адресуется людям разного уровня. И в зависимости от уровня человека, каждый человек может найти там нужные указания. Но, как правило, человек читает шастру и начинает все применять к себе. В начале, с самого начала, первое, что он видит в шастрах, это то, что нужно, так как он обычно пришел к духовной практике от какого-то разочарования, первое, что он видит в шастре, это проповедь отречения. То есть нужно все бросить, нужно уйти. Он думает, да, я всегда так и знал. Так оно и есть. И, как правило, люди вначале там, все и бросают. Один человек еще в 80-е годы, он ванну с балкона выбросил. Ванна для него была символом прошлой греховной жизни. Слишком много было связано с этим. Он хотел, что нужно отречься от грехов прошлого. И он понял это очень буквально. Шутка, это реально было. Но человек читает, что нужно отказаться от семьи. Он думает, да, зачем мне эта семья, кому это нужно? Я сейчас уйду, посвящу себя целиком семейной практике. И он читает Бхагавад-гиту. В Бхагавад-гите Кришна говорит, там, убей, убей там, своих родственников. Он говорит, да. Я убивать не буду, но я просто их брошу. В конце концов, у них своя карма, у меня своя карма. Я пошел. Вот. Потом, иногда это просто в уме происходит. Она отрекается, потом он опять внутренне. Потом он в другом месте в шастрах говорится, что на самом деле отречение – это плохо. Потому что отречение ожесточает сердце. Сердце человека, который отрекся, отказался от мира, становится жестким, и в нем никогда не появится любовь. И он думает, ну да, вот я всегда так и думал. Это уже после того, как он две семьи оставил и третью завел. Духовную. Он думает, да, сердце мое ожесточилось, теперь мне нужно исполнять свой долг. Ну и так далее. Вьюдха Викалпа. Вишвана Чакраварти Такур описывает несколько витков этих метаний, в частности, по этому поводу, когда человек думает либо отречься, либо остаться, либо отречься, либо остаться. Потому что ум, он постоянно идет оттуда сюда, оттуда сюда, оттуда сюда. Он не может понять, что мне нужно делать, какое мое реальное состояние и что будет для меня лучше. На самом деле нет абсолютных. В шастрах есть абсолютные указания, так, что человек должен стремиться к высшему благу, а не к временным благам, что человек должен обрести любовь, высшую любовь. Но есть относительные указания, которые нужно соотносить со своим конкретным уровнем. Человек не понимает этого конкретного уровня, и из-за этого он мечется в поисках быстрого духовного прогресса. И поэтому происходит это вьюдха викалпа или метание из стороны в сторону. И я видел людей, люди все бросали, уезжали во Вриндаван. Шрила Прабхупада говорил, что можно жить во Вриндаване и думать о Нью-Йорке. А можно жить в Нью-Йорке и думать о Вриндаване. Что лучше, жить во Вриндаване и думать о Нью-Йорке или... Лучше жить в Нью-Йорке. Думать о Вриндаване. Потому что, опять же, человек не очень ясно отдает себе отчет в том, на что он способен, что он реально может делать. И быть счастливым. В конечном счете, духовная практика должна сделать нас счастливыми. И, как Шрила Прабхупада объяснял, человек должен найти то место, в котором он более силен. И практиковать духовную практику там, где он сильнее. Если он сильнее в семье, то ему нужно заниматься духовной практикой в семье. Если есть редкая категория людей, которые счастливы полностью в отречении своем, им нужно отрекаться. И ни одно, ни другое, одно не лучше другого, потому что отречение – это не наша практика. Отречение может быть естественным, внутреннее отречение – это естественный результат духовной практики, но это не метод, не способ достичь чего-то в духовной жизни. Вот. И, соответственно, еще три, буквально я очень быстро не буду останавливаться на этом. Следующее – это вишая сангара, когда человек сражается с объектами чувств. Он занимается духовной практикой, и он пытается отказаться от чего-то, от каких-то удовольствий, которые мешают ему. И в какой-то момент у него вера очень сильная. Вишая сангара – это состояние, в котором у человека сильная вера. Вишван Чакраварти Такур описывает его мысли. Он говорит: я никогда не оставлю путь бхакти, духовный путь. Как бы меня ни беспокоили мои необузданные чувства, даже если мне придется столкнуться с миллионом препятствий на моем пути, даже если весь мир будет против, даже если сам Господь Брама придет и будет пытаться сбить меня с этого пути, я буду идти по этому пути. Думает он сегодня. Завтра он видит какой-то объект чувств или привязанности своей. Все люди, все, ну что человеческое, нам ничего, что. Есть некое состояние внутренней войны или борьбы, которое будет продолжаться в течение какого-то времени. Но если человек достаточно настойчив, то он почувствует, что эта война будет ослабевать. В конце концов, если он строго следует по духовному пути, то само Святое Имя может дать ему все необходимое, вооружить его всем необходимым. И после этого следующий этап называется Нияма-акшама, когда человек дает обеты суровые, хочет улучшить свою духовную практику. Я буду повторять 32 круга. Но он очень часто дает эти обеты. Каждый день дает эти обеты, потому что каждый день он их нарушает. Это обет. Я не... Там, это похожие вещи. Одно это... Первое, я не буду есть сладкого, потому что сладкое мне мешает. Или я не буду есть после захода солнца. Или я не буду есть тяжелую пищу. Вот. Но это все, он дает этот обет до захода солнца. После захода он его нарушает, чтобы с восходом снова дать его. Или он дает какие-то конкретные обеты, что я буду повторять там столько кругов. Или я не буду слушать сплетен. Или я не буду говорить плохо о других. Все, все, я не буду вообще никогда, потому что нельзя говорить плохо о других. Мы слышали это, мы знаем, как это плохо, как это оскверняет наше сознание. И да, я не буду говорить плохо о других, пока рядом никого нет, с кем можно было бы об этом поговорить. Как только такая возможность появляется, сразу же человек сам забывает об этом. Это следующий этап. Когда все это осталось позади, когда человек с помощью шастр, своего духовного учителя и своей веры преодолел все эти проблемы и сложности, то начинается самый интересный этап. Он начинает наслаждаться своими достижениями в бхакти. Люди кланяются ему, люди прославляют его, люди его ценят, уважают. И это будет тема нашей следующей лекции. Не знаю, посмотрим. Это когда сорняки начинают расти, когда человек начинает получать удовольствие от каких-то вторичных вещей, которые являются естественным следствием его строгости в духовной практике. Лев Толстой очень хорошо это описал в «Отце Сергии». Кто знает, помнит этого блестящего офицера, который шел в монастырь из-за разочарования. Опять же, там очень точно все эти вещи прописаны психологически. А у него не было внутренней глубокой потребности вначале это делать. Ему нужно было всем доказать, что он лучше. Поэтому он ушел в монастырь, и он там стал совершать сверхаскезу. В результате этой сверхаскезы у него появились мистические какие-то ситхи. Он излечивал людей наложением рук. И что случилось затем? Затем ему понравилось, как это все можно использовать на пользу себе. Люди стали приходить, иметь, приносить ему. И все это ушло в какой-то момент. Он опять это все растратил непонятно куда. Такая очень живая, реальная история о духовном пути или о духовной практике. И как раз последний этап нестабильности, который нужно преодолеть, прежде чем человек выйдет, достигнет вершины. Это последнее испытание, которое перед самой вершиной ожидает нас, из которого человек еще может скатиться вниз. Это когда я получаю такое естественное, такое по-человечески понятное удовольствие от плодов моих аскез и повторения мантры, изучения священных писаний. Ну, грех не воспользоваться этим, тем более, что оно само идет. Люди приходят, люди приносят, люди радуются, восторгаются, кланяются. И возникает соблазн очень естественный, как бы почить на лаврах и до конца своих дней думать, какой хороший путь я выбрал. Он меня привел к цели. Это таранга-рангини, когда человек катается на волнах бхакти. Когда он те естественные плоды, которые приходят к нему, он начинает использовать для самого себя, а не для того, чтобы идти дальше. Если он идет дальше, не останавливаясь на этом, если он не задерживает, не придает этому большого значения всему. Уважение естественным образом приходит к человеку, и какие-то другие вещи приходят. Но если он понимает, что это всего лишь навсего какие-то соблазны, и надо пойти дальше, то тогда он преодолеет этот этап. Если нет, то тогда сорняки начнут расти, и сорняки заглушат любовь, которая должна была появиться в нашем сердце. Вот. Ну, собственно, наверное, все. Я, может быть, еще вечером чуть-чуть дальше скажу. Там есть много интересных вещей, связанных с анаркой неврити. Мы дальше с вами поговорим обо всем этом. Спасибо большое.
Можно вопрос?
Да, можно.
Хотел бы спросить у вас, что вот во время нашей Шрилы Прабхупады, или по крайней мере, так как я знаком с учением Шрилы Прабхупады, то Шрила Прабхупада, он говорил, основная формула была это, ну, по отношению к своим ученикам, то есть повторяйте Хари Кришна, и все у вас будет хорошо. И из истории мы знаем, что для многих это сработало, для некоторых это... Некоторые просто отошли. Вот. Но сейчас в нашем обществе существует такая тенденция...
Усложнять,
и так как вы заговорили о том, что бхакти-йога это, ну, как бы высшей степени... То есть высшая форма психологии, то сейчас очень популярны. То есть вот у тебя там не получается, пойди к психологу. И многие преданные проповедуют это, то есть реально. То есть они не проповедуют, так сказать, ортодоксальный путь сознания Кришны. Они говорят, вот нужно 108 колец одеть на каждый палец, нужно пойти к психологу, мол, у тебя мозги завернуты, это все от мамы, или это все там, я не знаю, откуда взялось. И как к этому вот относиться, как бы?
Сознание Кришны – это высшая форма психологии. Бхагавад-гита – это, собственно, самое высшее описание психологии, которое нам только нужно. Нет более глубокой психологии. Вся психология, которая нужна нам, есть. И если человек читает гиту, то он может узлы все развязать. Читает, изучает, слушает гиту. Естественно, не просто читает сам, а слушает гиту. Он может все узлы развязать, которые у него есть. Это метод, который работает реально. Другое дело, что люди, так как они им не пользуются, они пытаются к другим методам прибегнуть. Тогда, да, действительно нужно кольца там одевать, какие-то. Человек думает, что если у него там железное кольцо на пальце, то это оградит его от всех проблем, которые Сатурн может принести. Следующая проблема пойдет, он выкрутит кольцо. Проблемы есть в нашем уме, но они сформировались в нашем уме в результате того, что мы... Что такое вся психология, если называть вещи своими именами? Я прошу прощения у психологов. Но вся психология человеческая – это то, каким образом человек себя обманывает, правильно? Вся психология к этому сводится. Это разные формы самообмана, которые у нас существуют. Самообман для чего нужен? Для того, чтобы доказать, что мы тут главные. Что вот есть вот эта сфера, ну, по крайней мере, вот тут я являюсь верховной личностью Бога. Вот. И, пожалуйста, не покушайтесь на нее. И для этого, естественно, нужно очень сильно исхитриться, чтобы себе внушить. И когда человек читает Бхагавад-гиту, если он с простым сердцем принимает ее, то ему легче становится сразу же, потому что он понимает, оказывается, я не Бог, и поэтому не надо расстраиваться сильно. Нет особых причин расстраиваться. Есть Бог, я не Бог. Мне надо так или иначе служить ему. Вот. И это служение приносит радость человеку, естественно. Когда человек служит, естественно, просто. Эта склонность у нас служить у всех есть. Люди не могут не служить. Если человек уходит на пенсию, у него никого нет, ни детей, никого. Он все равно будет кому не служить. Или собак заведет, или кактусы заведет, будет кактусом поливать. Все равно ему нужно что-то для кого-то делать. Пусть это будет кактус, но что-то я буду делать для него. Это когда человек понимает, что это мое естественное предназначение, моя естественная природа, и что, в общем-то, все остальное от лукавого. Нет в этом особой ценности. То ему становится легко. Очень. И все проблемы разрешаются. К Шриле Прабхупаде пришел однажды человек, сказал, что у него проблемы какие-то. Можно я вам скажу? Он сказал, нет, нельзя. Почитай гиту, потом приходи. Почитал и не пришел уже больше. Он говорит, как проблемы твои? Говорит, нет, все понятно, я пошел. Если человек понимает это, то если он держит себя в соприкосновении с правильным, со Священным Писанием, то проблем нет. Но если этого нет, то тогда надо, естественно, кольцо носить на пальце и защищаться этим кольцом от своих проблем. Люди, в этом проблема человеческая. Они, во-первых, они хотят каких-то простых путей, потому что ясное дело, что надеть кольцо на палец, даже если дорогое, там, особенно если дорогое, он думает, вот, наверное, оно обязательно сработает. Но это все очень ограниченные методы. Они до какой-то степени могут действовать, но это все всего лишь навсего попытки чуть-чуть слегка скорректировать свою карму. Тогда как карму невозможно скорректировать никогда. Если человек зрело подходит к этому, ко всему, они понимают, что невозможно карму скорректировать. Все равно там останется что-то. Как бы, сколько бы колец мы ни носили, все равно умирать придется.
Пирамида мотивации. Как можно сказать так, что пирамида мотивации? В основании этой пирамиды есть самое низшее чувство, как он назвал, это то, что необходимо нам удовлетворить, наша первая необходимость. Вторая ступень пирамиды, она более узкая. Это
всегда нам необходима любовь. Третья пирамида еще более узкая. Нам необходимо самовыражение. Третья пирамида, четвертая, еще более узкая, после самовыражения, нам необходимо источник каких-то знаний. И самое-самое узкое – это сознание. Это идет от постепенно подходит к сознанию. И вот хотел задать такой вопрос, просто часто думал об этом. Если такая пирамида, допустим, духовной жизни, которая вот именно от фундамента, идет, допустим, от такого фундамента, от самого низшего можно прийти к какому-то высшему. Или хотя, в принципе, послушал вашу лекцию, я подумал, что, может быть, все начинается от фундамента, а фундамент — это вера, а потом это дальше как сознание.
Да. Подсознание в данном смысле у Маслоу, он понимает на самом деле смысл, осмысленность. А человеку нужно в конечном счете смысл бытия. И этот смысл, высшее выражение этого смысла все равно является любовь, любовь к Богу. Хотя он там ставит любовь вторым. А что касается нашей пирамиды, то вот есть эта ступенька или лестница Бхакти. И с помощью этой лестницы человек может пересечь, это как бы мост между духовным и материальным миром, между материальным опытом и духовным опытом. И даже первая ступень, она в каком-то смысле уже не материальная. Это вера, потому что вера позволяет, это шанс мне оказаться в царстве духовного опыта. Но она фундамент, это самая первая ступень. И дальше следующие ступени – это мое, это те ступени, которые приводят меня к высшей любви. Высшая любовь в нашем понимании – это природа сознания. Когда он говорит о сознании, это значит, что человек осознает себя. Но для нас это еще даже не самый высокий уровень, потому что в соответствии с ведической философией, высшее проявление сознания, когда сознание полностью распускается, как это объясняет Бхактивинода Тхакур, он объясняет стадии раскрытия сознания. Он говорит, что вначале сознание подобно бутону Мукулита Четаса. Это сознание, которое сознание, скажем, в животных или в растениях, там есть какое-то сознание, но оно очень сжато внутри. Да, даже не мукулита это, как оно называется? Санкучита. Санкучита буквально значит сознание сжатое. Живые существа, там есть какое-то сознание, но они практически не могут его проявлять, проявляют очень примитивным образом. По мере расширения сознания, раскрытия, бутон как бы распускается. И самое высшее проявление сознания, когда бутон полностью расцвел, когда появился цветок благоухающий, то это любовь. Самое высшее выражение природы человека. Самозабвенная любовь, когда человек хочет отдать все, и он сам счастлив, все остальные счастливы вокруг него. И это ступени. Там есть тоже, по-моему, 5 или 6 ступеней, которые описывают Бхактивинода Тхакур. Ступени раскрытия сознания. Вначале это чисто просто инстинктивная какая-то деятельность. Постепенно-постепенно она превращается в механическую деятельность на уровне разума. Потом более осознанную деятельность, желание выразить себя. В конце концов, это высшая любовь. Вот. И тут тоже та ступенька или та лестница, о которой мы говорим, она та же самая. Она начинается с веры. Вера превращается в осознанную деятельность. Осознанная деятельность превращается в систематическую. Деятельность постепенно становится осознанной. Человек понимает проблемы, которые отделяют его. Потом его практика становится стабильной. Потом у него появляется вкус. Вкус превращается в привязанность. Превязанность превращается в влюбленность. А влюбленность превращается в любовь. Ну ладно, уже поздно. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки!
Янгусвами Махарадж ки!